Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает президента России принять меры для соблюдения прав человека. Какой будет реакция Дмитрия Медведева? В Гренландии открылась конференция арктических стран. Добьется ли Россия изменения правового статуса северной зоны? К столетию Иэна Флеминга вышел роман о приключениях Джеймса Бонда. Каким увидел агента 007 новый автор? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от лидеров мировых держав принести извинения за 60 лет неспособности соблюдать права человека. Сегодня в Москве представители Amnesty International рассказали о ситуации в масштабном докладе, который связан с соблюдением прав человека в 150 странах мира. В этот доклад входит и меморандум Amnesty International о правах человека, специально написанный для президента Дмитрия Медведева. Amnesty International призывает российского лидера принять меры для соблюдения прав человека. Человека в России. Подробнее о содержании доклада и проблемах правозащитного движения рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Доклады о ситуации с соблюдением прав человека международная правозащитная организация Amnesty International публикует ежегодно, но нынешний особенный. В этом году исполняется 60 лет со дня принятия и провозглашения всеобщей декларации прав человека. Поэтому и доклад во многом стал иллюстрацией того, как в различных странах мира реализуется положение декларации. Вот лишь несколько примеров, приведенных в докладе. Статья 1 всеобщей декларации прав человека. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Согласно данным Amnesty International, за 2007 год в Египте почти 250 женщин погибли от рук агрессивных супругов и родственников. В этой стране ежечасно насилуют двух женщин. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность. По данным Amnesty International, в 2007 году в 24 странах мира были казнены 1252 человека. Вместе с тем, 104 государства проголосовали за введение всемирного моратория на смертную казнь. Статья 5. Всеобщей декларации прав человека. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. В 2007 году Amnesty International отметила случаи применения пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения в 81 стране мира. Практически каждой статье Всеобщей декларации прав человека есть комментарий Amnesty International, где приводятся цифры с массовыми нарушениями во всех странах мира. Говорит директор программы «Европа и Средняя Азия» Amnesty International Никола Дакварт.
Наш доклад – это обобщенное изложение нарушений прав человека в 150 странах мира. И поэтому мы не можем для каждой страны подробно приводить информацию о тех нарушениях прав человека, которые там происходили. Именно поэтому после каждого раздела мы приводим перечень источников, где люди могут получать более подробную информацию о нарушениях в этой стране.
В Amnesty International убеждены, что, объединившись, представители гражданского общества разных стран могут добиться от своих правительств серьезных изменений к лучшему в ситуации с соблюдением прав человека, говорит Никола Дакварт.
Права человека не имеют границ, они принадлежат каждому, и они никогда не являются частным делом отдельно взятой страны. У нас больше 2 миллионов членов организации и друзей организации, и наша цель в том, чтобы показать человеку, что когда он выходит на улицу, чтобы отстаивать свои права, он выходит не один. За ним стоят эти миллионы людей, которые поддерживают его права.
Помимо общего доклада, Amnesty International представила сегодня и текст меморандума о правах человека для президента Медведева, который накануне был передан в администрацию президента. В меморандуме, в частности, обращается внимание на необходимость решения проблем, связанных с нарушением свободы выражения мнений, свободы собраний и объединений. Отдельное место занимают статьи, касающиеся ситуации на Северном Кавказе, насилия на расовой почве, пыток в местах содержания под стражей. Предъявляя претензии российским властям, властям, Amnesty International намерена поставить вопрос о соблюдении прав человека в США и странах Евросоюза. Никола Дакворт.
Мы хотим проиллюстрировать нашим докладом, что США и Европейский Союз, когда они допускают нарушение прав человека, они подрывают собственную репутацию. Они уже не имеют права с той же уверенностью говорить с другими странами о нарушениях прав человека там. И если я упомянула о той конкретной вещи, которую мы призовем сделать президента Медведева в поддержку прав человека в России, точно так же в отношении Евросоюза, то конкретное, к чему мы их призовем, это предъявлять такие же требования и устанавливать такие же стандарты соблюдения прав человека для членов Евросоюза, как и для государств за пределами Евросоюза. Что касается США, призыв очень простой. Закройте тюрьму Гуантанамо, судите людей, которые там находятся, справедливым судом, либо отпустите их.
На представлении доклада присутствовали и российские правозащитники. Не все из них остались довольны тем, как Amnesty International оценивает ситуацию с соблюдением прав человека в России. А по мнению председателя российского общества «Мемориал» Сергея Ковалева, в последнее время Amnesty International слишком зависит от политических веяний.
Конечно, на земном шаре нет ни одного места, где совершенно исключены были бы нарушения прав человека. Но нарушение нарушением рознь. Почему они уравнивают в этом смысле Россию и Евросоюз? Что в Евросоюзе зарегистрированы бессудные казни, исчезновения людей, ну и так далее. Это настолько несопоставимые вещи. Просто недобросовестно ставить в один ряд. И Amnesty International превратилась в политизированную организацию. Ну да, они хотят хорошего. Они пытаются тихой дипломатией с государственными организациями достичь чего-нибудь хорошего. А дело их, на самом деле, если они привержены праву, спрашивать у власти, вы почему Конституцию свою нарушаете? Вот постановка вопроса для организации, которая в самом деле исходит из права и только из права. Они исходят из политики. А когда, преследуя благие намерения, организация начинает исходить из политических соображений, то она немедленно становится трамплином для продвижения в среде международного чиновничества. Вот и Amnesty тоже стала таковой.
Сказал председатель российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. В заключениях цитаты из пресс-релиза Amnesty International: характерной чертой 2007 года стало бессилие правительств западных стран и двойственный подход либо нежелание со стороны развивающихся держав разрешить тяжелейшие кризисные ситуации в области прав человека, от застарелых конфликтов до растущего неравенства, оставляющего миллионы людей неудел. В 2008 году новым лидером, становящимся у власти, и странам, выходящим на мировую арену, представится уникальная возможность задать новое направление и отказаться от близорукой политики и практики последних лет, из-за которых мир стал более опасным и разрозненным. Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Так совпало, что в эти же дни Государственный департамент США выпустил ежегодный доклад о продвижении свободы и демократии в странах мира. Отдельная глава этого документа посвящена ситуации в России, и там, судя по всему, критика того, что происходит в России в области нарушений прав человека, значительно более жесткая. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Российская Федерация, говорится в докладе, имеет во все большей степени контролируемую политическую систему с сильной президентской властью и слабой многопартийной политической системой. Выборы в Государственную Думу в декабре прошлого года и выборы президента страны в марте этого года были отмечены нарушениями, сопровождаемыми применением административного ресурса и ангажированностью средств массовой информации, отказом в регистрации оппозиционным партиям и кандидатам, а также подтасовкой избирательных бюллетеней. Концентрация власти в исполнительной ветви, послушная Госдума, коррупция в правоохранительных органах, преследования ряда неправительственных организаций продолжают подрывать подотчетность правительства гражданам, говорится в докладе. В целом ситуация с правами человека является неудовлетворительной. К ряду нарушений причастно само государство. Для предотвращения же других оно действовало неэффективно. Российское правительство запретило ряд НПО, пустив в ход избирательное применение закона, налоговые проверки и дополнительные административные регулирования. Озабоченность в частности внушает предположительная причастность силовых структур к безнаказанности пыткам, издевательствам, незаконным убийствам, похищениям и исчезновениям людей. Свобода печати ослаблена тем, что правительство, владея органами информации, оказывает на них давление. В докладе отмечается, что российские органы власти на местах пытаются ограничить свободу собраний. Иногда полиция применяла насилие, чтобы не позволить группам людей собираться для мирного протеста. В российской части доклада о продвижении свободы и демократии в странах мира также говорится, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Россия стала более демократическим, ярким и стабильным геополитическим партнером. Соединенные Штаты могут и будут продолжать поддержку неправительственным организациям, гражданскому образованию и обменам. Ежегодные доклады Бюро Госдепартамента по вопросам демократии, правам человека и труда призваны привлекать внимание международного сообщества к злоупотреблениям государственных чиновников. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли доклад Международной амнистии тенденцию к улучшению состояния прав человека в России? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека Сергеем Ковалевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 28 мая. В Гренландии открылась международная конференция с участием глав министров иностранных дел арктических стран. Это Россия, Дания, Канада, Норвегия и США. Представители государств обсуждают принадлежность континентального шельфа. Эксперты полагают, что в ходе борьбы за полярный шельф этим державам не удастся избежать конфликтов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Главных арктических соседей на конференцию по Северному Ледовитому океану в небольшом гренландском городке Илулисат собрала Дания. Конференция проходит на фоне стремительно растущих цен на нефть. Согласно прогнозам, на арктическом шельфе сосредоточена четверть всех мировых запасов нефти и газа, рассказывает наш корреспондент Дании Сергей Джанян.
Арктические воды формально не принадлежат никому. Однако, согласно статье 76 Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, любое государство может претендовать на экономическое использование участков континентального шельфа, если сумеет доказать, что он является геологическим продолжением его территории. Одним из ключевых игроков в этом споре является Россия, претендующая на 1 200 000 квадратных километров вдоль хребта Ломоносова, который она рассматривает как продолжение своего континентального шельфа. Дания же со своей стороны собирается предъявить доказательства того, что хребет является геологическим продолжением Гренландии. Благодаря международному праву и конвенции по морскому праву у нас есть легитимные средства доказать свою правоту, отмечается председательствующий на конференции министр иностранных дел Дании Перстик Мюллер. Дания присоединилась к Конвенции ООН в 2004 году и до 2014 года сохраняет за собой право претендовать на 5 шельфовых зон, прилегающих к датским владениям, Гренландии и Фарерским островам. С этой целью в 2007 году в район Северного полюса была направлена международная научно-исследовательская экспедиция «Ломрук» в составе 45 датских, шведских и канадских ученых. Основной задачей экспедиции являлся сбор данных, документально подтверждающих связь континентального шельфа Гренландии с Северным полюсом, а также возобновление деятельности научно-исследовательской станции Кинневика на Шпицбергене, откуда предполагается отслеживать экологическую ситуацию в регионе. Арктические льды сильно осложнили работу ученых и помешали проведению исследований в полном объеме. Однако скандинавы настроены по-боевому. Если затраты на экспедицию 2007 года составили чуть более 10 миллионов долларов, расходы эти Дании и Швеции разделили поровну, то в будущем датские власти планируют потратить на арктические изыскания уже около полумиллиарда долларов.
Это был наш корреспондент Дании Сергей Джанян. Глубина шельфа скрывается по расчетам ученых до 100 миллиардов тонн постоянно дорожающих углеводородов, а также есть месторождение алмазов, залежи цветных металлов. Но не только этим цена Арктика. Слово ведущему эксперту Центра политической конъюнктуры Дмитрию Абзалову.
Арктика является одним из ключевых регионов по целому ряду причин. Одна из основных – это, конечно, сырьевой источник. Это один из немногих регионов, который до сих пор в окончательном смысле не поделен. Сейчас вопрос, скажем так, принадлежности тех или иных частей Арктики, но, грубо говоря, строится на некоторых договоренностях. И целый ряд стран претендует на его части. Учитывая, что в последнее время существенно обострилась проблема обеспеченности углеводородными ресурсами, Арктика может стать ключевым регионом стратегическим. Стоит отметить, например, что в рамках шельфа Ломоносова, который Российская Федерация намерена к себе присоединить, его консолидированные предположительные запасы могут равняться запасам Северо-Восточной Сибири. Переоценить значение его для Российской Федерации будет достаточно сложно. Кроме того, как известно, Арктика является ключевым регионом с точки зрения военной безопасности. Переоценить значение военных объектов и линии обороны и шельфов безопасности, которые создаются на Арктике, тоже достаточно сложно. Плюс ко всему, все-таки Арктика – это один из самых кратчайших путей между стратегическими ядерными державами, Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Да, третий фактор есть имиджевый, определенный момент престижа. Плюс ко всему, Арктика вполне в достаточной степени исследована. Кроме того, там возможны уникальные эксперименты и научные проекты, например, по исследованию солнечного ветра или по исследованию смещения полюсов, что имеет достаточно большую перспективу для реализации в промышленности.
Но главный спор в Арктике, по мнению эксперта, развернется за углеводородом. В августе прошлого года экспедиция «Арктика-2007» провела исследование на дне океана в районе Северного полюса. На дне был установлен российский флаг. По итогам экспедиции ученые пришли к выводу о принадлежности хребта Ломоносова к российскому шельфу. Министр иностранных дел Канады Питер Маккей назвал эту акцию возвратом в 15 век. В 21 веке раздел спорных арктических территорий должен решаться иначе, продолжает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Существует несколько механизмов этой борьбы. В принципе, пока что принадлежность тех или иных частей Арктики регулирует комиссия ООН профильная. Поэтому, если та или иная страна собирается расширить свою зону экономического влияния в рамках этого региона, она должна направить соответствующую заявку в профильный орган ООН. Соответственно, он уже будет принимать решение, насколько она является обоснованным и необоснованным. При Российской Федерации сейчас активно готовят заявку о присоединении как раз в части хребта Ломоносова подводной. Для того, чтобы территория была признана частью того или иного государства, необходимо несколько оснований. Основная – это геофизическая. То есть надо доказать, что данная территория является продолжением континентальной плиты или, соответственно, твердой части пород, начинающихся в этой стране. С точки зрения Российской Федерации надо доказать, что хребет Ломоносов является продолжением, соответственно, плиты платформ, на которых находится Российская Федерация. Кроме того, необходимо обосновать целесообразие включения данного объекта и плюс ко всему получить определенную поддержку в данном профильном органе.
В качестве сырьевого источника Северный полюс не представляет интереса, утверждает заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института «Океан геологии» Виктор Поселков. С ним беседовал наш корреспондент Татьяна Вольская.
Считается, что подо льдами Арктики сосредоточены до четверти мировых запасов нефти.
Но это не говорит о том, что это на Северном полюсе. Это имеется в виду весь арктический шельф и все вот континентальные склоны, переокеанические прогибы с мощным осадочным циклоном. Северный полюс сам это глубины там 4000 метров, но сама Арктика и все материалы, которые готовятся по Арктике, не при арктическими этими государствами, они готовятся, эти материалы, заявочные материалы, я имею в виду, в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 82 года. И никаких межграничных каких-то споров у нас нет.
Но, по мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, конфликтов при разделе Арктики странам избежать не удастся.
Мне хочется искренне верить в то, что компромисс возможен, тем более, что вооруженное непосредственно противостояние, оно существенно снижает эффективность освоения ресурсов и значительно повышает энергорасходы в той или иной степени. Но плюс всего ведет к человеческим жертвам. Сложно прогнозировать, но тем не менее, скорее всего, все-таки определенный конфликт по этому вопросу, в крайнем случае, в рамках той же самой Организации Объединенных Наций, он, несомненно, будет.
Как пишут сегодня российские эксперты, Москве доказать, что Северный полюс принадлежит ей, будет гораздо сложнее, чем провести экспедицию с целью его покорения. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Перед началом конференции в Гренландии российский представитель заявил о том, что Россия нацелена на содержательные и конструктивные дискуссии. Конференция, по словам российского дипломата, послужит подходящим и своевременным форумом для продвижения российских инициатив по углублению арктического сотрудничества. Но то же самое надеются и другие участники, судя по их официальным заявлениям. Из Соединенных Штатов репортаж корреспондента Радио Свобода Яна Рунова.
Представляющий Соединенные Штаты на конференции по Северному Ледовитому океану заместитель госсекретаря Джон Негропонте дал понять, что Америка считает очень важным сам факт саммита арктических государств и обсуждения проблемы деления территорий. Эта проблема, по словам Негропонте, становится все более актуальной по мере глобального потепления и связанными с этим растущими возможностями использования Арктики для различных целей. Вероятно, имеются некоторые разногласия, но они будут обсуждаться и по возможности улаживаться. Арктика должна стать районом сотрудничества, сказал Негропонте. Свое мнение о проблеме раздела Арктики высказал сотрудник Института Катона, директор научных программ, связанных с природными ресурсами, Джерри Тейлор.
Обычный исторически сложившийся путь владения территориями, кто первый начал пользоваться свободной территорией, тот и считается ее первым владельцем. Но с Арктикой дело сложнее, поэтому границы в Северном Ледовитом океане, над ним и, главное, под ним, должны быть установлены путем международных переговоров. Так что нынешний саммит, первый такого рода, видимо, наиболее цивилизованный и верный способ решения территориальных споров. Захват территории, установление там своих флагов, на мой взгляд, метод нецивилизованный. Вопрос о владении Арктикой уже не теоретический, а вполне назревший, потому что большинство геологов считают этот район мира богатейшим по своим природным ресурсам. И по мере таяния льдов возможность добычи нефти, газа и минералов становится вполне реальной. Открываются также новые возможности для лова рыбы. Словом, экономический район представляет огромный интерес. И потому собрались на конференцию столь высокого уровня дипломаты из 5 заинтересованных государств. Споры, как я ожидаю, будут жаркими, поскольку от решения вопроса о территориальных правах зависит национальная экономика, национальная промышленность. Насколько готовы страны-участницы к эксплуатации арктических недр? Конечно, у России еще достаточно неосвоенных территорий на материке, в частности в Сибири, но так не может продолжаться вечно. Определение и закрепление прав на территории в Арктике предоставит определенную свободу действий России в будущем, так же, как и Канаде, Соединенным Штатам и так далее. Речь не идет об эксплуатации недр в самом ближайшем будущем. Ни одно из государств пока не готово качать нефть со дна Северного Ледовитого океана или добывать минералы на Северном полюсе. Совместная договоренность важна для будущих действий. Это было мнение Джерри Тейлора из Института Катона в Вашингтоне. Соединенные Штаты – единственная из арктических стран, не ратифицировавшая Конвенцию ООН по морскому праву и, следовательно, не признающая территориальных ограничений, которыми руководствуются другие, выходящие к Арктике, государства. Однако, по словам Джона Неграпонте, эта ситуация может вскоре измениться. «Мы считаем, что Конвенция по морскому праву вполне отвечает интересам Соединенных Штатов», — сказал Неграпонте, но добавил, что ратификация требует дополнительного времени. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 28 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве открылось общее собрание Российской академии наук. Уважаемым академикам предстоит избрать себе председателя. Последнее собрание акционеров компании РАО ЕС России. Предстоит договориться о принципах упразднения компании. К столетию Иэна Флеминга вышел роман о приключениях Джеймса Бонда. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российского президента Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. В среду в Москве правозащитники представили новый доклад о правах человека в мире и обращение к российским властям. Президент Франции Николя Саркози пообещал предложить Украине амбициозный план партнерства с Европейским Союзом. Саркози не привел детали этого плана, сказав, что предложение будет сделано в сентябре на саммите ЕС-Украина в Париже, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе. Украина вновь заявила, что не намерена продлевать срок пребывания российского Черноморского флота на своей территории после 2017 года. «Вопрос о пролонгации договора не рассматривается», — сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кириллич. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Грузии в неисполнении договоренностей с Москвой. По словам Лаврова, Грузия не приступила к созданию совместного с Россией антитеррористического центра и не приняла закона о неразмещении иностранных военных баз на своей территории. В зоне грузино-абхазского конфликта ранен военнослужащий состава российских миротворческих подразделений коллективных сил по поддержанию мира. Правоохранительные органы Грузии проводят расследование. Министр обороны Израиля Эхуд Барак призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта уйти в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. Барак предупредил, что возглавляемая им партия труда может покинуть правящую коалицию. В Пекине прошла первая с 1949 года встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР и руководитель Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао принял сегодня председателя тайваньской правящей партии Гоминьдан У Бусюна.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 28 мая. Под Москвой сегодня прошло последнее собрание акционеров компании «Единые энергетические системы России». Согласно решению власти, с 1 июля эта компания прекращает свое существование. Дискуссию о реформе энергетики в Зеленограде слушал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И к началу этой программы он успел вернуться и оперативно подготовить репортаж. Сейчас Данила в прямом эфире. «Свобода». Данил, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, надо сказать, что в Зеленограде были две детали, которые напоминали советские цитаты. «Гойл-Ро-2» так назвали свое собрание, и вообще то, что происходило в РАО ЕС России все эти годы, те, кто собрался закрывать РАО ЕС России после 1 июля. Ну, правда, съездом победителей назвать это было трудно. В частности, РАО ЕС заявила, что за два последних года дивиденды акционерам не выплатят. Это, по словам Анатолия Чубайса, решение фактически государства. Но Анатолий Чубайс считает, что в целом реформа удалась.
За это время сделана достаточно серьезная работа. При сложном начале и глубоких финансовых и технологических проблемах компании они были преодолены в ходе этапа антикризисного менеджмента, а затем была развернута полномасштабная реформа энергетики. На сегодняшний день базовая цель реформы достигнута. Создан рынок электроэнергии, либерализация которого идет в соответствии с графиком, утвержденным правительством. Развернуто масштабное привлечение частных инвестиций. У нас есть такая заветная волшебная цифра – 1 триллион рублей. На сегодня уже ясно, что мы либо ее достигнем, либо почти достигнем в самое ближайшее время. Это означает, что раз есть рынок и есть инвестиции, на этой основе развернуто самое главное, ради чего и делалась реформа. Беспрецедентная по объему инвестиционная программа. Электроэнергетика в итоге не только сама получила эти уникальные по объему инвестиций, частные инвестиции, но и стала без привлечения мотором для развития еще почти десятка других отраслей на нее выходящих.
Надо сказать, что РАО ЕС фактически после 1 июля разделится на 23 компании, из которых только две будут полностью государственными. И о том, что частное лучше государственного, Чубайс сегодня говорил, я бы вообще назвал это речью о защите частной собственности.
Нам давно пора расстаться со странным, неявно витающим в воздухе с советских времен предубеждением о том, что государство делает, а частник гоняется за прибылью. Частник гоняется за прибылью, которая в рыночной экономике приводит его к результату гораздо эффективному, более эффективному, чем государство. Вы же не спрашиваете, а где гарантия, что государство это сделает? Вы спрашиваете почему-то про частника. Но вы глянитесь вокруг. Но ведь совершенно очевидно, что все, что частное, работает. Работает булочная частная, работает завод частный, энергетика частная работает. А что не работает? В подъезд войдите, у вас что написано в подъезде? На лифте что написано? Чем пахнет там? Государственный. Государственный. Уж давно пора понять эту простую истину. В этом смысле в энергетике многие сомневающиеся примерно с тех же позиций многократно нам говорили, что вы хотите привлечь инвестиции, сколько, миллиард, триллион, да вы спятили. Это сделать невозможно, это задача неразрешима. В энергетику никогда никто в здравом уме не вложит ни рубля, только государство, говорило нам сборище экспертов, пытающихся отстоять свои позиции. Ну все, ребята, уже опозорились, провалились, чертовой матери. Признайте, все ваши аргументы грохнулись, триллионы получили.
Чубайс таким образом защищал частную собственность, можно сказать, что защищал с пылом молодого реформатора, каким когда-то был, но этот пыл явно сейчас поисяк, потому что в ответ на вопрос, что же он будет делать после того, как РАО ЕС закроется, Чубайс сказал.
Отсыпаться буду, уже говорил. А я буду долго отсыпаться. Знаете, сколько мне надо, чтобы отоспаться? Ну что вы, года два минимум.
Надо напомнить, что последний большой политический проект Анатолия Чубайса был в 2003 году, когда на выборах в Государственную Думу он вошел в тройку Союза правых сил, но даже с ним в первой тройке этой партии она не прошла в парламент, и, скорее всего, действительно какое-то время Анатолий Чубайс снизит свою активность, но, впрочем, уже в пятницу он встретится с министром энергетики России Сергеем Шматко, чтобы обсудить стратегию государственного управления электроэнергетикой после ликвидации РАО ЕС 1 июля. Андрей?
Спасибо, Данила Гульпирович. Исчерпывающе рассказал нам о последнем собрании акционеров компании РАО ЕС России, а мы еще немного поговорим о судьбе и характеристике дадим некоторые Анатолию Чубайсу. Это, как известно, крайне непопулярный в народе политик, которого считают еще и ответственным за невзгоды ваучерной приватизации. Однако Чубайс остается во власти так или иначе уже почти два десятка лет. О причинах его политического долголетия я беседовал с известным московским политическим экспертом, руководителем аналитического центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Я думаю, что главный секрет долголетия – это сочетание Анатолия Чубайса двух качеств. Одно качество – это его несомненный ум и талант, в том числе организаторский. А второе – можно это назвать конформизмом или приспособляемостью. Может быть, стоит подобрать какое-то более мягкое слово, потому что Чубайс не относится к тем людям, чей конформизм безграничный. Он не резиновый. Но он гибкий политик, который умеет ладить с исполнительной властью, даже когда она с ним не согласна. И он с ней не согласен. И который сам умеет приспосабливать других людей, в том числе значимых политиков, к своим интересам.
А почему тогда его называют не гибкий Толик, а железный Толик?
Народу он не гибкий, это надо признать. Потому что к народу не нужно приспосабливаться. Поэтому он к нему не гибкий. Железным его называют те люди, которые относятся к нему достаточно плохо. Вот, например, есть такая, я бы сказал, знаменитая статья об Анатолии Чубайсе, написанная, между прочим, его родственником Борисом Вишневским. «Железный дровосек, не получивший сердца». Она была когда-то опубликована в независимой газете, а потом перепечатывалась многократно. Может быть, железным его с той статьи стали называть. Когда эту политику он проводит, так сказать, во власти, то там есть и компромиссы, и хитрые ходы. А когда он осуществляет свои эксперименты над народом, то он идет как танк.
А вам понятны политические взгляды Анатолия Чубайса? Он демократ, с одной стороны. С другой стороны, он близок к руководству одной из, скажем так, олигархической фракции партии «Союз правых сил». С третьей стороны, была известна его идеологическая конструкция о либеральной империи. Кто он все-таки?
Я не стал бы называть Чубайса демократом, хотя либералом назвать его можно. Он, вообще-то, сторонник авторитарной модернизации. Так бы я назвал его политическую линию. Демократия для него как нечто положительное существует, но она для него не главная. И от демократии, по крайней мере, временно, он всегда готов отказаться ради экономического развития. Он, несомненно, считает, что, по крайней мере, в таких странах, как Россия, экономическому развитию может и должен способствовать авторитарный режим. Ну вот, я бы так сказал, что, может быть, и может, но пока не способствует.
Вам понятно политическое будущее Чубайса в России и Дмитрия Медведева?
Я пока не вижу России и Дмитрия Медведева, я вижу продолжение России и Путина. Но если Россия Дмитрия Медведева возникнет, то Чубайс в ней, я думаю, останется как минимум на тех ролях, какие есть, а может быть и на более важных. Вполне может возглавить не карликовой партии «Союз правых сил», а что-нибудь более серьезное.
О политической карьере Анатолия Чубайса говорил московский политический эксперт Владимир Прибыловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 28 мая. Сегодня в Москве начало работу общее собрание Российской академии наук. Несколько дней академики будут подводить итоги научной деятельности, избирать действительных членов академии, членов-корреспондентов и иностранных членов академии. Но главная интрига общего собрания заключается в том, кто же в течение следующих 5 лет будет руководить академией. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Выборы президента Российской академии наук назначены на 30 мая, а в первый день работы собрания академики избирали действительных членов академии, членов-корреспондентов и иностранных членов Российской академии наук. Затем, как это происходило, наблюдала научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Члены Российской академии наук по-прежнему болезненно воспринимают попытки общественных и политических деятелей проникнуть в ряды академиков. Поэтому самые оживленные дискуссии традиционно развернулись вокруг избрания кандидатов от отделения общественных наук. Так, например, даже невинная оговорка академика-секретаря этого отделения о том, что в действительные члены баллотируются заместителя ректора рынка, имелось в виду Институт проблем рынка, вызвала громкий хохот. А при сообщении о том, что кандидат Виктор Ишаев является губернатором Хабаровского края, зал дружно и неодобрительно загудел. Так что многим видным академикам, таким как Юрий Осипов, Геннадий Месяц, Владимир Примаков, пришлось активно выступить в защиту Ишаева, объясняя, что это исключительный случай, когда политический деятель является настоящим ученым. Не менее резкую реакцию вызвала у некоторых из присутствовавших и кандидатура ректора Академии народного хозяйства Владимира Мау. Несколько выступавших вменяли ему в вину активную работу в правительстве Егора Гайдара. С вопросом, влияют ли политические убеждения членов Академии на их выбор, мы обратились к академику-секретарю отделения физических наук Александру Андрееву.
Политические убеждения у членов Академии могут быть самые разнообразные. И даже у нас, в физическом отделении, есть самые разные люди, которые мыслят и коммунисты убежденные, и наоборот. В том-то и дело, что Академия для Академии, для членов Академии важны не политические воззрения человека, а именно тот вклад, который он внес в науку. И для профессионала оценить это не представляет труда.
По поводу других не менее известных общественных и политических деятелей, среди которых Сергей Степашин, Сергей Глазев, Артур Челенгаров, дискуссий практически не было. Только при имени кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, баллотировавшегося среди иностранных членов РАН, немедленно последовала просьба рассказать о его научных результатах и достижениях. Окончательные результаты голосования станут известны завтра. На кандидатов с возрастным ограничением, то есть моложе 51 года, академики-секретари, зачитывавшие списки, старались обратить особенное внимание, поскольку Академия нуждается в новых и молодых силах. На сегодняшний день средний возраст академиков достигает 77 лет. Не случайно общее собрание началось с тяжелой процедуры. Ученые отдали дань памяти своим коллегам, ушедшим из жизни в 2007 году. Чтение списка имен продолжалось 10 минут.
На общем собрании Российской Академии Наук работала Ольга Орлова. Один из главных пунктов работы собрания – выборы президента РАН. Они проводятся раз в 5 лет. В нынешних выборах принимают участие 3 кандидата. Президент Российской академии наук Юрий Осипов, которому 72 года, руководитель Уральского отделения РАН Валерий Черешнев и член президиума академии Владимир Фортов. По словам доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института ядерной физики РАН Бориса Штерна, научное сообщество поддерживает кандидатуру Владимира Фортова. С его именем ученые связывают возможные перемены к лучшему в работе Российской академии наук.
В своей массе работающие ученые, конечно, хотят видеть Фортова. И это подтверждено было таким небольшим блиц-опросом на Scientific.ru. То есть там вывесили голосование. Ну, проголосовало не так много, 160 человек. Ну, там 85% за Фортова, за Осипова 2%. И, в общем, люди понимают, что это некий тупик и некая, как это сказать, дискредитация Академии. Это по чисто формальным вещам. То есть Осипову просто уже 72 года, которые превышают ранее же принятые договоренности о том, что в 70 лет пора уходить.
Ну, а стиль работы Юрия Осипова каков?
По-моему, это просто человек, который принимает форму сосуда, в котором он находится. Ну, с одной стороны, при нем не было никаких катаклизмов, то есть все спокойно. И человек вот такой конформист, чем-то может быть полезный. Я бы не стал его оценивать. Ни положительно, ни отрицательно.
Что вы можете сказать о Владимире Фортове? Как бы он мог изменить работу Российской академии наук, если бы стал ее руководителем?
Значит, человек просто немножко более молодой, немножко более энергичный, и у него побольше научный рейтинг, чем у Осипова. Ну, в этом плане он немножко выиграет.
Насколько связана между собой деятельность Российской академии наук и развитие российской науки в принципе?
Связано. Во-первых, Российская академия наук – это больше половины российской науки в целом. Сейчас Российская академия наук просто важна как некое начало, держащее под собой всю собственность, которая сейчас работает на науку. Это академические институты и так далее, и так далее. Вот моя точка зрения, если Академия наук себя дискредитирует и рухнет тем или иным образом, то эта собственность будет просто разграблена. И вот в этом я вижу возможную миссию для Академии на ближайшее время.
Научный редактор информационно-аналитического сайта Polit.ru Борис Долгин почти уверен, что нынешний президент Российской академии наук Юрий Осипов сохранит свой пост. Просто в силу того, что РАН – структура консервативная, и немногие в ней хотят перемен.
Академики прекрасно понимают, что Академия наук не есть сугубо вообще научное сообщество. Тут важно понять, что это вообще такое. Это некоторый инструмент лоббизма части научного сообщества, потому что часть вовсе не считает Академию наук оптимальным инструментом в этом смысле. И с этой точки зрения, для того, чтобы этот лоббизм был более эффективным, порой вступают в такие временные союзы. Их за это, может быть, тяжело осуждать. Конечно, можно рассматривать Академию наук как некоторый храм науки, но она таковым не является, и, я бы сказал, в последние десятилетия никогда и не являлась. Академия наук — это всегда структура, посредничающая между наукой и государством. Это такая нормальная вертикальная структура. Не то чтобы она была какой-то хорошей, но она такая, какая есть. Академия наук никогда принципиально другой и не была. Я почти не сомневаюсь, что никакие попытки усовестить нынешнего президента Академии наук, предпринятые одним из академиков, заявляя, что нехорошо выдвигаться после 70 лет, то вряд ли здесь какой-то особенный эффект от этого будет. Скорее всего, большинство убедят, что вот данный человек уже имеет свои ходы во власть, умеет договариваться.
При всех недостатках консервативной Российской Академии наук все эксперты отмечают одно ее неоспоримое достоинство. Академия остается одной из самых авторитетных научных организаций. Именно поэтому вопрос, кто будет возглавлять Академию в ближайшие 5 лет, так волнует научную общественность и не только. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в области средств массовой информации. Стало известно о том, что со 2 июня перестанет выходить в эфир на канале ТВЦ программа «Времечко». Принято решение о ее закрытии. Это едва ли не последняя информационная программа в прямом эфире. С подробностями Вероника Баде.
«Времечко» – одна из старейших программ постперестроечного телевидения, настоящий долгожитель. Она выходила 15 лет. Сначала на 4-м канале, впоследствии НТВ, затем на ТВ-центре. И вот, похоже, эпоха «Времечко» заканчивается. О причинах своего решения генеральный директор канала ТВ-центр Александр Пономарев.
Мы прекращаем выпуск сейчас программы «Времечко» для того, чтобы попробовать в этом слоте другой, более конкурентоспособный продукт. Что касается программы, которую для нас производит ТВ в таком формате, мы до сих пор ведем разговоры, обсуждения с руководством АТВ по поводу того, что это могла бы быть за программа. Мы бы хотели, чтобы у нас вышла там программа более современного, другого формата, может быть, какого-то, потому что у нас есть целый ряд замечаний к этой передаче.
Свою версию закрытия «Времечко» излагает Кира Прошутинская, главный редактор телекомпании «Авторское телевидение», которая производит программу.
Формальный повод – это, как считается, низкий рейтинг, хотя он ничуть не ниже, чем остальные программы в это же время на этом канале. А неформальные мне трудно сказать, потому что поводом считать, что Александр Сергеевич Пономарев генеральному директору не нравится название, как он говорит, «Времечко» его раздражает некоторые ведущие. Мне кажется, что это не повод для настоящего хозяина, у которого, в общем, это одна из основных программ. Некоторые критики называют ее имиджеобразующей канала. Это, в общем, единственная прямо эфирная программа, которая вообще осталась на нашем телевидении, со всеми ее достоинствами, недостатками, непредсказуемостью, которая, может быть, кого-то и беспокоит. Передачу, честно говоря, много раз пытались закрыть, но так, вы знаете, у нее какая-то мистическая жизнь, как только ее начальники пытались закрыть, тут же они исчезали по каким-то поводам. Вот удалось прожить 15 лет. Хотя я могу сказать, что действительно у нее в последние 2 года была достаточно трудная жизнь, поскольку формат немножко изменился. Во-первых, ее сняли с вечернего времени, переставили на день, попросили переформатировать. На наш взгляд, она, в общем, немножко потеряла, потому что все-таки вот уникальность ее была именно в том, что вот там были сюжеты о маленьких людях, о которых фактически никто не рассказывает, и прямые звонки, прямые эфирные.
А вот что думает о закрытии «Времечка» Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец».
Я имею информацию от обеих сторон. Я не могу рвать на себе рубаху и кричать что-то такое патриотическое в защиту программы «Времечка», хотя сам там выступал с большим удовольствием. Это внутрицеховые, внутрипроизводственные разборки, которые бывают в любой структуре. там есть определенный, как мне кажется, производственный конфликт, связанный с субординацией. Рейтинги это дело действительно десятое. Я думаю, что здесь не стоит вопрос свободы слова. Программа «Времечко» все-таки была не политической, несмотря на прямой эфир. Там разговор шел о каких-то культурных или городских проблемах. Я все-таки надеюсь, что эта программа будет существовать, может быть, на каком-то другом канале, может быть, возможно, вскоре будет свой канал и у авторского телевидения.
Если «Времечко» все-таки на другом канале выходить не будет, на ваш взгляд, как это скажется на общем, так скажем, телевизионном пейзаже?
Это не программа Савика Шустера «Свобода слова», которая была закрыта по очень понятным политическим причинам на канале НТВ. Поэтому телевизионный пейзаж, мне кажется, в этой ситуации останется прежним. И чтобы он изменился, нужны действительно кардинальные перемены в идеологии взаимоотношения телевидения и власти. Авторское телевидение делает очень интересные передачи, такие как, например, «Народ хочет знать», который ведет Кира Прошутинская, являющиеся именно с точки зрения политики страны и нашей жизни очень важными. Вот такая программа действительно является незаменимой. В случае бы закрытия было бы понятно, что это наверняка были какие-то определенные политические здесь причины. В случае с программой «Времечко» я бы этого не сказал.
Вместо программы «Времечко» на канале ТВ-центр зрителям пока будут предложены телесериалы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 28 мая исполнилось 100 лет со дня рождения британского писателя Иэна Флеминга, автора романов о британском супершпионе Джеймсе Бонде.
Good morning. My name's Bond. James Bond.
Bond. James Bond.
Who are you?
Bond. James Bond.
Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
В день юбилея Флеминга в свет вышла новая книга о приключениях агента 007. По договору с владельцами авторских прав на литературное наследие Флеминга книгу «Devil May Care» в русском переводе «Дьявол не любит ждать» написал британский автор Себастьян Фолкс. Действие книги происходит в Париже, Лондоне и на Ближнем Востоке в конце 60-х годов. Роман одновременно выходит во многих странах и на многих языках. В России книгу Фолкса выпустило петербургское издательство «Азбука». В эфире «Свободы» главный редактор «Азбуки» Алексей Гордин.
Столетию фонд наследия Яна Флеминга, которым руководят две его племянницы, решил выпустить новую книгу о приключениях Джеймса Бонда. Продолжение. Им удалось договориться об этом, что вообще событие экстраординарное, с очень известным в Англии писателем и в Европе Себастьяном Фолксом. Он вообще много писал о временах Второй мировой войны, послевоенных и так далее. Он вообще считается таким наследником Ле Карре. И Себастьян Фолкс согласился написать роман о новых приключениях Джеймса Бонда. Что получилось, кажется, весьма удачно. Рецензии первые закрытые, в высшей степени положительные. Закрытые, потому что «Азбука», которая издает русский перевод этого романа, как и все остальные мировые издатели, подписала такое страшное письмо о том, что мы обязуемся до 20 ничего не разглашать. И это было довольно трудно, потому что интерес к этому событию очень большой. Звонят различные издания. Всем хотелось почитать текст, но, увы, мы связаны обязательствами. Ну вот, все сегодня с нуля часов книга продается. Это классический роман о Джеймсе Бонде. Все привыкли к тому, что Джеймс Бонд наш современник. 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы он всегда был современником. Вот я имею в виду кино Джеймса Бонда. Менялись артисты, Шон Коннери, Пирс Броснан, Дэниел Крейг. И это всегда современное кино, не привязанное к тому времени, о котором писал Ян Флеминг. Этот роман все-таки в литературной традиции существует, и он продолжает историю, ну, если так можно выразиться, реального того Джеймса Бонда, которого описывал Флеминг. Поэтому действие происходит в конце 60-х годов. Но роман написан сегодня, и это чувствуется. Романы Флеминга, возможно, немножко устарели сегодня. Фолкс пишет современно, во-первых. Во-вторых, он пишет все-таки с позиции сегодняшнего дня. Зная, как развивались события в мире, он постарался выбрать обстоятельства политические и всякие шпионские, которые были бы актуальны и сейчас, хотя речь идет о 60-х годах. Это и наркотрафик, и терроризм начинающийся, и все остальное. Роман читается абсолютно современно и актуально. Мне кажется, что новые сегодня написанные книги о Джеймсе Бонде обязательно будут иметь успех. Помимо всего прочего, это просто общемировое событие. Эта книга выходит одновременно в десятках стран.
Говорил главный редактор петербургского издательства «Азбука» Алексей Гордин. Флеминг, занявшийся сочинительством в зрелом возрасте, первую книгу о Бонде выпустил в 1953 году и до своей смерти в 64-м успел написать 12 романов и 2 сборника рассказов об агенте 007. При жизни Флеминга на экране вышли 3 экранизации его романов. Книги Флеминга как сценарная основа для новых фильмов о Джеймсе Бонде уже давно исчерпаны. Несколько недель назад завершены съемки 22-й серии «Кинобондианы» под названием «Квант милосердия». Этот фильм выйдет на экраны в конце октября. О том, как на протяжении полувека менялся образ Джеймса Бонда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Невольно задумываешься о фантастической живучести образа Джеймса Бонда. И это при том, что в последние годы он подвергается критике со стороны либеральных и феминистских кругов, которые обвиняют Бонда в мачизме, сексизме, отсутствии политкорректности. И тем не менее образ агента 007 остается притягательным для миллионов читателей и зрителей на протяжении полустолетия. По-видимому, дело здесь не столько в обаянии этого образа или в захватывающих приключениях английского супершпиона. Десятки героев приключенческих и авантюрных романов и фильмов не худшего качества, создававшихся в эпоху Флеминга, благополучно забыты. А Бонд все еще живее всех живых. В чем же здесь дело? Романы Флеминга и фильмы о Бонде – это череда подвигов, которые совершает их герой в борьбе с суперзлодеями, стремящимися погубить человечество или уничтожить западную цивилизацию. При этом Флеминг всегда очень точно передает политический климат и моральный контекст, в которых действует Бонд. Его заветам следуют и сценаристы фильмов об агенте 007. Меняются угрозы миру, меняется и флеминговский спаситель человечества. Борьба с агрессивным коммунизмом сменяется противостоянием с терроризмом и международной оргпреступностью. Эволюция образа Бонда и его борьбы на протяжении полустолетия проясняет немеркнущую актуальность агента 007. Так что причина феноменальной живучести этого образа в том, что Бонд не перестает внушать людям уверенность в конечной победе добра над злом. На родовом гербе Джеймса Бонда красуется латинский девиз «И целого мира мало», ставший названием 19-го фильма «Кинобондианы». В песне, которая поется в этом фильме, с немеркнущим оптимизмом говорится, что хотя и целого мира нам мало, но это прекрасное место, чтобы начать все сначала, если у тебя хватит сил.
Рубрика «Сегодняшний факт. Столетие писателя Иэна Флеминга». Гостями рубрики были сегодня главный редактор издательства «Азбука» Алексей Гордин и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы» вместе с группой «Гарбач». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Установление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон, подлежит выполнению.
То, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».